Владимир Мегре. Звенящие кедры России. По утверждению Анастасии, в тексте заложено сочетание букв и комбинации слов, благотворно влияющие на человека. К моменту выхода первого издания второй книги это высказывание Анастасии подтвердили в своих письмах более 5000 читателей. Инопланетянка или человек? Прежде чем рассказывать о дальнейших событиях, связанных с Анастасией, я хочу поблагодарить всех руководителей духовных конфессий, ученых и журналистов, простых читателей, приславших мне письма, духовную литературу, комментарии относительно изложенных в первой книге событий. Определения, сделанные в адрес Анастасии, разные. В прессе ее называют «хозяйкой тайги», «сибирской ведуньей», «предсказательницей», «божественным проявлением», «инопланетянкой». Потому на вопрос одной московской журналистки «любишь ли ты теперь Анастасию?» я ответил: «не могу определиться в своих чувствах». И тут же был разнесен слух, что я не способен что-то там понимать из-за духовной некомпетентности. Но как же можно любить, не разобравшись, кого любишь? Ведь до сих пор нет единого определения в адрес Анастасии. Я попытался, основываясь на ее утверждении «я человек, я женщина», убедить себя в этом, найти объяснение ее необычным способностям. Поначалу все получалось. Кто такая Анастасия? Молодая женщина, рожденная и живущая отшельницей в глухой сибирской тайге, воспитанная после гибели своих родителей дедушкой и прадедушкой, так же, как и она, ведущими отшельнический образ жизни. Можно ли считать необычным преданное отношение к ней диких зверей? И в этом тоже нет ничего необычного. На крестьянском подворье разные животные мирно уживаются между собой и с уважением относятся к своему хозяину. Сложнее было определить механизм, с помощью которого она может видеть на расстоянии, знать в деталях о разных событиях, даже тысячелетней давности, свободно разбираться в нашей теперешней жизни. Как работает ее луч, на расстоянии исцеляя людей, проникая в глубины прошлого и заглядывая в будущее. Профессор философии, член-корреспондент МАИ Шилин написал в своих работах, посвященных анализу высказываний и действий Анастасии: «Творческий потенциал Анастасии – это всеобщий, а не чисто индивидуальный дар Божий. Дар природы. Все мы и каждый из нас в отдельности связаны с космосом. Выход из грядущей катастрофы видится в гармоничном синтезе культур начал. Развитие этого типа культур гармонично чистого детства дает женский тип культур. Наиболее полно и ярко этот тип культур выразился в буддизме, но и в нашей Анастасии также. Потому-то и дана следующая цепочка отождествлений. Анастасия равно Тара, равно Будда и равно Майтрея. Анастасия является совершенным человеком, подобным Богу». Так это или нет, не мне судить. Только непонятно, почему же тогда она учения никакого не пишет, как все просветленные, подобные Богу, а вместо этого свои 20 сознательных лет занимается дачниками. Тем не менее, читая высказывания ученых, мне удалось сделать вывод, что она не сумасшедшая какая-нибудь. Потому что в науке, по крайней мере, есть гипотезы относительно того, что она говорила, а по отдельным направлениям проводятся опыты. Так, например, на вопрос: «Анастасия, каким образом ты выуживаешь и обрисовываешь разные ситуации тысячелетней давности и даже мысли великих людей прошлого можешь считывать?» Она ответила:
«Первая мысль... Первое слово было у Создателя. Его мысли живут и поныне, невидимо окружая нас и заполняя пространство вселенское, отражаясь в материальных живых творениях, созданных для главного, для человека. Человек – дитя Создателя. И как любой родитель, он не мог пожелать для своего ребенка меньшего, чем имел сам. Он дал ему все и большее – свободу выбора. Человек может творить и совершенствовать мир силой мыслей своих. Любая произведенная человеком мысль не исчезает в никуда. Если светлая, она заполняет светлое пространство и встает на сторону светлых сил. Если темная, на противоположную сторону. И сегодня любой человек может воспользоваться любой мыслью, произведенной когда-либо людьми или создателем.
А почему тогда не все ими пользуются?
Пользуются все люди, но в разной мере. Чтобы пользоваться, нужно думать, а не всем это удается из-за повседневной суетности.
Значит, задуматься нужно, и все получится. И даже мысли Создателя можно познать.
Чтобы мысли Создателя познать, нужно достичь ему присущей чистоты помыслов и его скорости движения мысли. Чтобы мысли просветленных познать, нужно их чистоту помыслов иметь и с их скоростью уметь мыслить. Если нет в каком-то человеке достаточной чистоты помыслов, чтобы общаться с измерением светлых сил, измерением, в котором живут светлые мысли, тогда человек будет черпать их из темной противоположности. В итоге сам мучится и других мучить.
Не знаю, косвенное или прямое объяснение этим ее высказыванием сделал директор Международного института теоретической и прикладной физики Академии естественных наук России академик Акимов в журнале «Чудеса и приключения». В статье «Физика признает сверхразум». Он пишет: «Существовали и существуют два направления познания природы. Одно представлено западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той методологической базе, которой владеет Запад, доказательства, эксперименты и тому подобное. Другое — восточный, то есть знаниями, полученными извне, эзотерическим путем, в состоянии медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь был утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю 1000 лет, следуя этим путем, мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад. У меня есть интуитивное убеждение, что правы были те, кто говорил: материя, на полевом уровне заполняющая всю Вселенную, есть некая взаимосвязанная структура. В своей книге «Сумма технологий» Станислав Лем в главе «Вселенная как супер-ЭВМ» высказал мысль, что существует такой гигантский мозг Вселенной, как ЭВМ. Представьте себе вычислительную машину, которая при объеме наблюдаемой Вселенной, ее радиус порядка 15 миллиардов километров, наполнена элементами с объемом 10 в 33 степени сантиметров кубических. И вот такой мозг, заполняющий всю Вселенную, конечно, наделен возможностями, которые нам не дано ни представить, ни сфантазировать. А если учесть, что в действительности этот мозг функционирует не по принципу электронных вычислительных машин, а на основе торсионных полей, то тогда становится ясно: проявление абсолюта Шеллинга или Шуньят древней ведической литературы как раз и есть вычислительная машина. И кроме нее ничего в мире больше нет. Все остальное — та или иная форма абсолюта.
А о луче, действующем на расстоянии, ученые вот что говорят. Действительный член Российской академии медицинских наук академик Влаэль Казначеев в статье «Живые лучи и живое поле», журнал «Чудеса и приключения» от 3 мая 1996 года.
Вероятно, Вернадский был прав, когда поставил вопрос, как же идеальное мыслительное переводит планету Земля в новую ее эволюционную фазу. Как? И только через труд, и только через взрывы, и только через техногенную деятельность так вот прямолинейно объяснить это нельзя. Факты указывают на то, что человек — оператор, может менять на расстоянии многие показания электронных приборов. Он как бы сбивает шкалу прибора, притом издалека. У нас сейчас ведутся работы в Новосибирске по дальней связи с Норильском, Диксоном, Симферополем, идут работы и с Тюменским треугольником, с американским центром во Флориде. И дальняя связь с человеком, с прибором и с оператором устанавливается достоверно и точно. Мы сталкиваемся с неизвестным явлением. Взаимодействие живого вещества на огромных расстояниях.
К сожалению, в статьях ученых много непонятных для меня терминов, ссылок на труды других ученых. Все их перечитать, да еще понять сложно. Но все равно я понял, что науке известно о возможности человека контактировать на расстоянии с другим человеком или предметом, управлять прибором. Известно науке и о Вселенском банке данных. Вероятно, им и пользуется Анастасия. Она называет его измерением светлых сил или измерением, в котором живут мысли, когда-либо произведенные людьми. Об этом современная наука тоже говорит, называя его супер-ЭВМ. Далее предстояло осмыслить, каким образом мне, совсем не занимавшемуся литературным ремеслом, не имеющему на то образования, удалось написать книгу, и эта книга будоражит людей. Когда я был в тайге, то Анастасия сказала: «Я сделаю тебя писателем, ты напишешь книгу, и ее прочтет множество людей. Она будет благотворно влиять на читающих». Теперь вот эта книга написана, и можно предположить, что в этом только ее заслуга. Но тогда нужно определить, каким образом она оказывает влияние на творческие возможности других людей. Но пока никому определить этого не удалось. Для облегчения задачи можно, конечно, предположить, что я и сам немного талантлив, и, получив от нее интересную информацию, описал ее. Тогда, казалось, все встает на свои места. Всему даны объяснения. Не надо дальше тратить время на чтение научной и духовной литературы, задавать вопросы специалистам. И тут Анастасия явила новый дар, объяснение которому пока ни я, и никто из помогавших мне найти не могут. Если помните, я писал в первой книге, как она сказала еще 2 года назад:
«Художники будут писать картины, поэты — стихи, и будет снят обо мне фильм. Ты будешь смотреть на все это и вспоминать меня».
Дедушка Анастасии на мой вопрос: «Она что, может предсказывать будущее?» ответил:
«Владимир, Анастасия будущее не предсказывает. Она его способна моделировать и воплощать в реальность».
Слова — это всего лишь слова. Мало ли что говорим мы. И этим словам я не придал особого значения, расценив их как нечто иносказательное. Потому что невозможно было предположить, насколько точно воплотится все сказанное Анастасией в жизнь. Но невероятное происходит. Сказанное Анастасией начинает уверенно воплощаться в реальность. Сначала потоком посыпались стихи. Часть из них я опубликовал в первом издании книги на русском языке. Потом в разных городах люди стали открывать еще и домики Анастасии. В первом из них, в городе Геленджике, были выставлены картины московской художницы Александры Васильевны Саенко. Они посвящены Анастасии, природе. Я вошел в этот домик, взглянул на стену, увешанную большими картинами. Окружающее пространство словно стало видоизменяться. Со многих картин своими добрыми глазами на меня смотрела Анастасия. И сюжеты. Понимаете, на некоторых картинах были сюжеты из еще неизданной второй книги. И был светящийся шар, появляющийся иногда рядом с Анастасией. Потом я узнал, что эта художница рисует не кистью, а кончиками пальцев. Большинство из этих картин уже распроданы, но оставлены пока на выставке, потому что люди идут и идут посмотреть на них. А одну картину художница подарила мне. На ней были изображены родители Анастасии. От лица ее мамы невозможно было отвести взгляда. Стали поступать от разных студий предложения о съемке кинофильма об Анастасии. И я это уже воспринимал как само собой разумеющееся. Притрагиваясь руками к картинам и листкам со стихами, слушая песни и просматривая кадры отснятого кинофильма, я пытался как-то осмыслить происходящее. А тут Московский исследовательский центр, занимающийся исследованием явлений, связанных с Анастасией, делает заключение.
Величайшие духовные наставники, известные человечеству религиозными учениями, философскими и научными изысканиями, не достигают скорости воздействия Анастасии на человеческий потенциал. Их учения возымели ощутимое проявление в реальной жизни спустя столетия и тысячелетия с момента появления. Анастасия всего лишь за дни и месяцы каким-то неведомым образом, минуя нравоучения и разные духовные трактаты, воздействует напрямую на чувства и вызывает эмоциональные всплески, творческий подъем, реализующийся в реальных творениях разных людей, мысленно соприкоснувшихся с ней. Мы их можем осязать в виде художественных произведений, вдохновенных порывов к светлому, доброму.
Каким же образом эта одинокая отшельница, находясь одна в глухой сибирской тайге, в одно и то же время словно парит над реальным пространством нашей жизни? Каким образом через руки других людей она материализует творение? Все они о светлом, о добром, о России, о природе, о любви.
Она засыплет мир великой поэзией любви. Весенним дождем стихи и песни будут омывать всю нашу землю от накопившейся на ней грязи,
— сказал дедушка Анастасии.
«Но каким образом она это сделает?» — спрашивал я.
И ответ.
«Энергией порыва собственных устремлений. Она раздает вдохновение и озарение силой своей мечты».
«Что за силы скрыты в ее мечте?»
«Сила человека-творца».
«Но за свои творения человек должен получать вознаграждение, почести, деньги, звания. А она отдает их безвозмездно другим. Зачем?»
«Она самодостаточна. Собственное удовлетворение, искренняя любовь хотя бы одного — высшие награды для нее»,
— ответил дедушка Анастасии.
Но пока эти ответы не осмысливаются до конца. Пытаясь осознать, кто такая Анастасия и определиться в своем отношении к ней, я продолжал выслушивать разные мнения о ней, читать о духовном. За полтора года проглотил больше литературы, чем за все годы предыдущей жизни. Но что из этого получилось? Лишь один бесспорный вывод я сделал для себя. В ряде умных книг, претендующих на историческую достоверность, духовность и искренность, возможно, содержится ложная информация. К такому выводу привела меня ситуация, связанная с Григорием Распутиным. В первой книге об Анастасии я привел цитату из исторического романа хроники Валентина Пикуля «У последней черты». В романе говорилось, как полуграмотный мужик Григорий Распутин из глухой сибирской деревни, где растет сибирский кедр, в 1907 году пришел в столицу Российской империи. Он поразил своими предсказаниями императорскую семью, в которую стал вхож, переспал с большим количеством знатных женщин. Когда его убивали, были поражены тем, что, приняв подсыпанный в стакан цианистый калий, он все же смог встать из-за стола и выйти во двор особняка. Потом князь Юсупов стрелял в упавшего Распутина в упор из пистолета. Но и будучи изрешеченным пулями, Распутин продолжал жить. Израненное тело бросили с моста в воду. Потом выловили и сожгли. Таинственный и загадочный Григорий Распутин, поразивший всех своей выносливостью, вырос в кедровом краю. Вот как журналисты того времени подвели итог его выносливости.
В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до 4 часов ночи. От блуда, пьянства заезжал прямо в церковь к заутрене, где простаивал на молитве до 8 утра, затем, дома отпившись чаем, Гришка как ни в чем не бывало, до 2 часов дня принимал посетителей, потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не смог бы вынести подобного режима.
Как и у многих, у меня сложился соответствующий этим высказываниям беспутный образ Григория Распутина. А судьба, словно для размышления, подбросила другую информацию. Вот что писал о Григории папа Иоанн.
«Сегодня из реки невредимым выходит так и не найденное тело святого монаха, и его тайные сыны с молитвой в ковчег войдут».
Что же получается? С одной стороны, о нем пишут распутник, с другой — святой монах. Где правда, где ложь? Далее мне случайно попадает текст записок Григория Распутина, написанных во время его пребывания в Святой Земле. Они были доставлены в Париж беженцем из СССР Лобачевским. Вот этот текст.
«Безо всякого усилия утешает море. Когда утром встаешь, и волны говорят, и плещут, и радуют, и солнце на море блестит, словно тихо-тихо поднимается, и в то же время душа человека забывает все человечество и смотрит на блеск солнца. И радость у человека возгорается, и в душе ощущается книга жизни и премудрость жизни. Неописуемая красота. Море пробуждает от сна сует, очень много думается само по себе, безо всякого усилия. Море — пространство, а ум еще более пространен. Человеческой премудрости нет конца. Она невместима всеми философами. Еще есть величайшая красота, когда солнце падает за море и закатывается, и лучи его сияют. Кто может оценить светозарные лучи? Они греют и ласкают душу и целебно утешают. Солнце по минутам уходит за горы, душа человека немного поскорбит о его дивных светозарных лучах, смеркается.
О, какая становится тишина! Нет даже звука птицы. От раздумья человек начинает ходить по палубе, невольно вспоминая детство и всю суету, и сравнивает ту свою тишину с суетным миром. И тихо беседует с собой и желает с кем-нибудь отвести скуку, нагнанную на него от его врагов.
Так кем же был сибиряк? Россиянин Григорий Распутин. Где правда написана о тебе, где ложь? Как разобраться? На что опереться в осмысливании сути бытия, своего предназначения? С помощью чего, каких великих трудов можно разобраться, где истина, где ложь? Где духовность и искренность, где претензия на всеведение? Может быть, собственным сердцем попробовать?